Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно, но они тщеславились богатством и славою своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседам, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвую коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье. Они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отроду не удостоивший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя, и он часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу, даром, что он гол, как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марье Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть головою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки». Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Кирилл Петрович решился помириться старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Багровый румянец заступил место обыкновенной бледности. Глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания. Паралич его ударил. «Скорей, скорей в город, за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирилл Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. «Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора! Пошел!» Слуга радостно побежал исполнять приказание своего барина. Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш!» — сказала она пискливым голосом. «Погубишь ты свою головушку! Кирилл Петрович съест нас!» «Молчи, няня!» — сказал сердцем Владимир. «Сейчас пошли Антона в город за лекарем!» Егоровна вышла. В передней никого не было. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед ним сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня шумно толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался». Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на который перенес его Владимир. Правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь. Не было уже и признака жизни всем теле, еще не охладелом, но уже обезображенным кончиною. Егоровна взвыла. Слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину. «Итак, все кончено», — сказал он сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», — подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней предметом насмешек и замечаний его псарей. А в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик». Нет, нет, пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. Владимир стиснул зубы. Страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него. Они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец, все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большей частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». С сильным движением чувства Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира. В другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время. Стены часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в зал. Ключ лежал на столе. Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него. И, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы!» отвечал Архип пошепту. «Господь помилуй и спаси! Хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» спросил он кузнеца.
«Я пришел было проведать, все ли дома!»
тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?»
«Топор-то зачем?» «Да как же без топора ноничей и ходить? Эти приказные такие, вишь, озорники, того и гляди.
Ты пьян, брось топор, поди выспись».
«Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора. Эка не храпят окаянные, всех бы разом, так и концы в воду.
Дубровский нахмурился. Послушай, Архип, сказал, немного помолчав, не дело ты затеял, не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною. Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печку и фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос, — «Василиса да Лукерья». «Пойдите по дворам», — сказал им Дубровский, — «вас не нужно».
«Шабаш», — примолвил Архип.
«Спасибо, кормилец!» – отвечали бабы и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему. Они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» – спросил он их.
«Да сна ли нам?» – отвечал Антон. «До чего мы дожили? Кто бы подумал?»
«Тише!» – прервал Дубровский. «Где Егорна?»
«В барском доме, в своей светелке», — отвечал Гриша. «Поди, приведи ее сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтобы ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу».
Гриша ушел и через минуту явился с своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.
«Все ли здесь?» — спросил Дубровский. — Не осталось ли никого в доме?
— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.
— Давайте сюда сено или соломы, — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.
— Подложите под крыльцо. Вот так.
— Ну, ребята, огню!
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.
— Постой, — сказал он Архипу. «Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Поди скорее, отопри их».
Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив полголоса.
«Как не так, отопри!»
И возвратился к Дубровскому.
Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор.
«Ах ты!» – жалобно закричала Егорна. «Владимир Андреевич, что ты делаешь?»
«Молчи!» – сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином».
«Отец наш, кормилец!» – отвечали люди. «Умрем, не оставим тебя, идем с тобою».
Лошади были поданы, Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им место свидания – Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Ветер. Одну минуту пламя хватило весь дом. Красный дым вился над кровлей. Стекла завещали, сыпались, пылающие бревна стали падать. Раздался жалобный вопль, крики: «Горим! Помогите! Помогите!»
«Как не так?» — сказал Архип с злобной улыбкой, взирающей на пожар.
«Архипушка!» — говорила ему Егорна. «Спаси их, окаянных! Бог тебя наградит!»
«Как не так?» — отвечал кузнец.
В сию минуту приказные показались в окнах, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар, искры полетели огненной метелью, избы загорелись.
«Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского славно смотреть».
В сию минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь.
Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние.
«Чему смеетесь, бесенята?» — сказал им сердито кузнец. «Бога вы не боитесь! Божия тварь погибает, а вы с дуру радуетесь!»
И, поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз.
«Ну, ребята, прощайте», — сказал он смущенный дворник. «Мне здесь делать нечего. Счастливо! Не поминайте меня лихом!»
Кузнец ушел. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.